Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Санкции или встреча? Смогут ли Трамп и Путин увидеться на следующей неделе и стоит ли многого ждать от этих переговоров? Обмен территориями, прекращение огня в небе и Украина в НАТО. Новые возможные и неподтвержденные условия мирного договора. Не герои, а наемники. Россия ждет возвращения СВОшников с войны. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Тиха підходить до камери та починає вістрям меча її атакувати. Одразу йому не вдається побороти камеру, але після кількох ударів сигнал пропадає.
Это конец видео с камер наблюдения в Буче, которое впервые опубликовали наши коллеги, украинская служба «Радио Свобода». 4 марта 2022 года российские военные сначала ранят, а потом добивают выстрелом в голову мирного жителя, грабят его, а потом под камеры едят и пьют украденное из магазина. После этого расправляются с камерой с помощью меча.
4 марта 2022 года. Российские десантники продвигаются по Буче. Камеры наблюдения фиксируют, как в зоне их видимости спокойно идет 70-летний Владимир Рубайло. Но уже через несколько секунд на другой камере мы замечаем, что в мужчину только что стреляли. Он ранен, из него течет кровь. Несмотря на то, что мужчина еле держится на ногах, российские военные все равно сейчас осуществят по нему контрольный выстрел в голову. Владимир Рубайло замертво упадет на землю. По этическим соображениям мы не будем показывать этот момент. Уже вскоре один из российских командиров подходит к расстрелянному мужчине, переворачивает его за воротник куртки, обыскивает и крадет что-то у него из кармана.
На этой неделе не успел спецпосланник США Стив Уиткоф съесть свой чебурек в заряде и сесть в самолет, как Россия снова нанесла массированный удар шахедами по Украине, в том числе и по Буче. Для людей, работающих в новостях, разочарование Трампа Путиным наступает слишком медленно, особенно на фоне ударов по Киеву. Неделю назад после удара российской ракетой под завалами жилого дома погиб 31 человек.
Объявили новую тревогу. Я взял телефон, стал, прочитал, что 5 крилатих ракет. Начав будить дружину, щоб ми і тут не зірвалися. Дочку попала в лікарню.
Потерял ли президент США надежду на добрую волю своего российского партнера Владимира? Что сделает Дональд Трамп дальше? Примет ли те санкции, которыми грозил? Даже Индия после введенных Трампом дополнительных торговых пошлин пока не отказалась от покупки российской нефти. Пройдет ли встреча Путина и Трампа уже на следующей неделе? Во всяком случае, мировые СМИ каждый день публикуют различные догадки на эту тему. Может быть, она пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, а может быть, в Риме. С загаданиями на узорах кремлевского паркета остается неясным, что же на этой встрече должно произойти. Путин все так же требует признания Крыма и 4 оккупированных областей и снятия санкций. Украина все так же не может на это пойти. Это неконституционно. Политолог Александр Морозов уверен, встречи не будет, потому что нет содержания. Не может же Трамп просто встречаться, чтобы поговорить. Он и так разговаривает с Владимиром по телефону.
На пути этих всех встреч на высшем уровне лежит все то же самое, что лежало и до сегодняшнего дня. Первый момент заключен в том, что встреча, возможно, между Путиным и Трампом, разумеется, на полях какого-то саммита, форума международного, но при этом нет содержания этой встречи, поскольку Кремль очевидным образом не собирается заканчивать войну. И Трамп это фиксирует со своей стороны в словах о том, что он разочарован Путиным. Украина, Киев. Киев со своей стороны неоднократно заявлял, что готов Зеленский к встрече с Путиным, и даже более того, неоднократно подчеркивал, что окончание войны невозможно без такой встречи. Однако надо помнить постоянно, что Киев подчеркивает, завершение войны должно быть достойным для Украины. Это буквально слова Зеленского. А это означает, что предметом такой встречи не может быть капитуляция Украины. А Кремль де-факто настаивает на капитуляции.
Несмотря на невозможность договориться по существу об окончании войны, есть один вариант, о котором договориться можно. О двустороннем прекращении ударов вглубь и России, и Украины. Россия перестанет бить по украинским городам и уносить жизни мирных граждан, а Украина перестанет наносить урон российской нефтегазовой отрасли и, что важно для Кремля, перестанет путать планы российских отпускников атаками дронов. Россияне снова смогут путешествовать, а российская армия будет наступать на земле. С нами на связи военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Прекращение войны в воздухе между Украиной и Россией – то, что может предложить Путин. Кому это выгодно?
Я думаю, что это выгодно прежде всего Путину, потому что именно ему приписывают возможное предложение такого рода меры. Но это самый общий ответ. А если говорить конкретно, то я думаю, что воздушная война, которую Путин вел на протяжении 3,5 лет, просто доказала свою неэффективность. Неэффективность в том смысле, что цели, которые были поставлены перед этими самыми бомбардировками, ударами дронов, ракет и так далее, они не были достигнуты. Но в самом деле, первая цель, которая была, заключалась в том, чтобы уничтожить или, там, скажем, сильно ослабить энергетическую систему Украины, электрогенерацию, доставку электроэнергии и так далее. Но серьезные были потери, много электростанций и генерирующих мощностей было выведено из строя, но в Украине нашли, так сказать, контрмеры, и в основном это было массовое использование таких генераторов, распределенных генераторов большой мощности и сравнительно небольшой. Охотиться за каждым генератором с воздуха, ну, в общем, это занятие бессмысленное.
Юрий, Wall Street Journal пишет о том, что может означать фраза «обмен территориями», которую произнес Дональд Трамп. По мнению издания, Путин потребует признания 4 захваченных регионов Украины, а в обмен выйдет из частично захваченных Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Это хорошее предложение.
Это ужасное предложение на самом деле, потому что потеря, если Украина согласится, я думаю, что она не согласится на то, чтобы все территории Херсонской и Запорожской областей были переданы России, то это означает, что Россия сможет получить плацдарм на западном берегу Днепра, который, по сути дела, открывает дорогу на Николаев, Одессу. И, в общем, для того, чтобы в случае продолжения войны российская армия смогла бы попытаться проделать такой сухопутный коридор в Приднестровье. На это никоим образом соглашаться, я надеюсь, Украина не будет.
Скажите, российские удары по жилым кварталам – это умышленно или из-за неточности техники?
Нет, я думаю, что в большей части это умышленно, потому что очень многие, значит, жилые кварталы подверглись бомбардировкам, ударам беспилотников и так далее, хотя там никаких военных целей не было. И это достаточно типичная картина. Когда речь идет о ракетах, будь то крылатые ракеты, баллистические, какие угодно, они все-таки достаточно точные. И, ну да, они могут отклониться от цели там на 100 метров, на, может быть, чуть больше. Отклониться на несколько километров это крайне маловероятно. Ну или это уж совсем халтурная какая-то работа наводчиков, тех людей, которые рассчитывают траектории. Если ракета попадает по жилым кварталам, ну значит, она туда и была нацелена.
Можно ли, по данным BBC и Медиазоны, о более чем 122 тысячах погибших судить о реальных потерях?
Ну, можно, если понимать, что BBC и Медиазона фиксирует некоторую часть, вот знать, какую именно часть от общего количества погибших. Но сами авторы этих расчетов говорят о том, что они фиксируют где-то около половины погибших на основе открытых источников, там публикации некрологов, сообщения о похоронах, о смерти и так далее. Но к этому нужно добавить пропавших без вести, 90% которых это просто убитые, тела, чьи тела остались на поле боя. Это цифры, в общем, где-то, ну, может быть, чуть меньше, чем общее количество погибших, если говорить о российской армии, но, тем не менее, в общем, достаточно серьезные. Просто есть некоторые утечки российские, которые показывают, что, ну, правда, по отдельным соединениям, что количество пропавших без вести примерно равно количеству погибших, ну, вот зафиксированному, официально признанных погибшими.
Скажите, а какой ресурс живой силы остался у Путина, что он не экономит на солдатах и офицерах?
Видите, вот тут это очень сложный вопрос, потому что если говорить о возможностях мобилизации призывников, ну или каких-то мобилизованных, это очень большой, можно набрать миллион, это не проблема. Проблема в другом, этот миллион нужно снабдить офицерами, потому что без офицерского корпуса, без командиров, вся эта публика, это просто банда, которая, кстати говоря, имеет, ну, по крайней мере, в теории некое оружие. И, кроме того, их нужно вооружить серьезным оружием, там, танками, пушками и так далее. А вот с этим проблемы. И, собственно, это и заставляет Путина откладывать постоянно новую волну мобилизации, на которой настаивают генералы. То есть, видите, теоретически, да, повторяю, можно мобилизовать сколько угодно, но толку от этого может быть очень мало.
И все-таки, если вдруг получится остановить горячую фазу войны, как это затишье повлияет на моральный дух солдат и населения по обе стороны конфликта?
Ну, нет однозначного ответа на этот вопрос. По крайней мере, я его не знаю, потому что разные группы, социальные, там, профессиональные, будут реагировать на это по-разному. Если говорить о солдатах, о солдатской массе, давайте с России начнем. С одной стороны, это вздох облегчения, ну, угроза смерти миновала или угроза серьезного повреждения здоровья. А с другой стороны, эти люди теряют очень большой заработок, там где-то, ну, по 200, а то и 300 тысяч рублей в месяц. Если говорить о вооруженных силах Украины, ну, я думаю, что, конечно, это будет вздох облегчения, потому что вооруженные силы Украины несут серьезные потери, и есть очень серьезные проблемы у них. Но одновременно может возникнуть какое-то чувство, ну, обиды, что ли, и разочарование, потому что прекращение огня возможно в нынешних условиях, ну, реально надо смотреть на вещи, только путем фиксации нынешней линии соприкосновения. То есть это будет означать, что декларируемая цель Украины, освобождение оккупированных территорий, в общем, так и остается декларированной.
Юрий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был военный эксперт Юрий Федоров. В конце прошлой недели стало понятно, что Дмитрий Медведев – это не списанный президент с проблемами с алкоголем, а вполне себе политическая единица, представляющая коллективное бессознательное Кремля. Он пригрозил Трампу автоматической системой ядерных ударов «Мертвая рука», а тот отправил две атомные подлодки туда, куда надо. Как бывший любитель айфона и танцев под русскую попсу, оказался главным путинским пропагандистом в нашем сюжете.
До того, как Дмитрий Медведев стал президентом, он был известен как технократ и реформатор. Но его путь в блогерстве начался с предвыборной кампании.
Это принцип «свобода лучше, чем не свобода». Эти слова – квинтэссенция человеческого опыта.
актуальную и сегодня фразу «Свобода лучше, чем не свобода» он произнес на Красноярском экономическом форуме. Можно сказать, что с этого все и началось.
Вместе победим.
Так и получилось, победили вместе. Медведев стал президентом, а Владимир Путин – премьер-министром. Будучи президентом, Медведев хотел понравиться всем. Инициировал и подписывал указы, угождающие бизнесменам. Вернул выборы губернаторов, приходил на телеканал «Дождь», нахваливал американский айфон.
Связи.
И пытался дружить со Шварценеггером.
Остановись.
Завел себе твиттер. Отменил переход зимнего времени на летнее, даже предлагал вести 4-дневную рабочую неделю, запустил Сколково, переименовал милицию в полицию. В общем, жил на всю катушку. Все эти демократические либеральные инициативы ему были позволены, потому что на посту президента он сделал главное – увеличил срок президента с 4 до 6 лет. После того, как все реформы были подписаны, Медведеву было скучно. В Твиттере надо было вести себя сдержанно, президент все-таки. Приходилось ходить на протокольные мероприятия, никакого удовольствия эта работа больше не приносила.
Определиться с еще одним очень важным вопросом, который, конечно, волнует партию, всех наших людей, которые следят за политикой. Я имею в виду определиться с кандидатурой на должность президента страны. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
После знаменитой рокировки Медведев занимает пост премьер-министра, возглавляет партию «Единая Россия» и понемногу становится самим собой. Как истинный блогер, он раскрывается во взаимодействии с народом.
Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше.
Давайте американо переименуем. Русиано.
Медведев превращается в мем постепенно, а после расследования Алексея Навального «Он вам не Димон» становится полноценной медиаперсоной России.
Вот, берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. У меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работаю.
Все же Дмитрий Анатольевич начал ощущать свое реальное влияние на общество. Он понял, что становится настоящим инфлюенсером.
Как юрист, почему в суд не подали тогда?
Ну вот именно для того, чтобы вот подобных людей не раскручивать. Потому что создание опусов типа вот этих фильмов и так далее преследует одну простую политическую цель – раскрутить себя и создать напряжение.
На посту премьера оказалось еще скучнее, чем быть президентом. Приходилось разбираться с непопулярными реформами, вроде повышения пенсионного возраста или повышением НДС с 18 до 20%. Кроме того, правительство Медведева в целом воспринималось как нерешительное и склонное к согласованиям с администрацией президента. Дмитрий Медведев ушел с поста премьер-министра в январе 2020 года вместе со всем правительством. Отставка произошла спустя несколько часов после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором Путин предложил конституционные изменения, меняющие баланс властей. В качестве утешительного приза он получил должность заместителя председателя Совета безопасности России. Возможно, эту позицию придумали специально для Медведева, чтобы он наконец-то мог заниматься тем, чем он хочет – писать. Кажется, что до 2022 года Дмитрий Анатольевич пребывал в творческом кризисе. После напряженных лет руководства страной Твиттер молчал. Он исправно давал интервью разным изданиям, встречался с молодежью, но все это никак не вдохновляло, пока не началась война. Медведев практически сразу завел телеграм-канал, который больше не ограничивал его 140 знаками, как Твиттер, и написал туда свой первый большой пост, который набрал почти 1,5 миллиона просмотров. И с этого началась новая история Дмитрия Медведева, блогера. Этот стиль не спутаешь ни с каким другим. Медведев пишет так, будто разговаривает через собственный переводчик языка ненависти. Метафоры будто взяты из какой-то тяжеловесной советской научной фантастики. Они разлетаются по всему миру, оседают в заголовках и переводятся на все языки. То, что Медведев пишет свои тексты сам, можно не сомневаться.
Мне кажется, что стилистика того, что там публикуется, недвусмысленным образом свидетельствует о том, что я непосредственно сам этим занимаюсь. Иногда, может быть, там вещи преподносятся не вполне дипломатическим языком, но я считаю, что люди должны получать такую информацию, граждане нашей страны и вообще граждане других стран, от политиков на понятном, простом языке, без двусмысленности, дипломатических ухищрений, а на понятном, простом языке, доходчиво и в то же время прям.
В блогерстве Медведев вернул себе утраченное влияние. Например, после того, как Ли Страсс ушла с поста премьер-министра Великобритании, Медведев троллил ее, используя игру слов, назвал салатом. В тред пришел Илон Маск и спросил, как дела в Бахмуте. И в ответ Медведев всех пригласил на День Победы в Москву. Можно сказать, что Медведев достиг определенной высоты влияния на мировую политику своими текстами. После того, как Дмитрий Анатольевич намекнул на возможную передачу ядерного оружия Ирану и раскритиковал ультиматум США по завершению российско-украинской войны, Трамп предложил Медведеву следить за словами. Медведев же ответил в своем стиле, преградив Трампу мертвой рукой. Это такая автоматизированная система массированных ядерных ударов. Выяснилось, что политический капитал, казалось бы, списанного политика Медведева, как никогда высок. Дональд Трамп срочно приказал отправить две атомные подлодки в соответствующие регионы на всякий случай, если эти безрассудные и подстрекательные высказывания окажутся не просто словами, сказал Дональд Трамп.
Со мной на связи политолог Николай Петров. Обсудим с ним два лица российской политики – беспредельщика Медведева и законника Путина. А также состоится ли встреча российского и американского президента. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с Медведева. Бывший президент России мигом вернул себе политический вес тем, что на его слова отреагировал Трамп и даже отправил атомные подводные лодки куда-то там. Вот как может американская администрация реагировать на такие выпады?
Ну, есть два альтернативных объяснения. Одно заключается в том, что в Соединенных Штатах традиционно отношение к бывшим президентам очень сильно отличается от той роли, которую играет бывший президент Медведев. Да? То есть бывший президент рассматривается как... человек, представляющий нынешнюю администрацию и политический класс в целом. И в этом смысле, если вдруг Трампу на глаза попало то, что написал Медведев, и он был не в курсе, Трамп, того, что, собственно, делает Медведев все последние годы, то вот он мог отреагировать на это слишком серьезно. Второе объяснение заключается в том, что у Трампа есть внутриполитические проблемы, скандалы, связанные с Эпштейном, и каким-то образом повернуть общественное обсуждение в другую сторону ему было бы выгодно, и вот нашелся такой хороший повод, Медведев-тролль и то, что он заявил, и, собственно, Трамп поучаствовал в этой же самой игре, потому что, как мы знаем из последовавших разъяснений, просто так ядерные подводные лодки по желанию президента куда угодно отправлены быть не могут.
Скажите, есть ли в окружении Трампа сейчас люди, которые хорошо разбираются в России?
Думаю, что нет. И мы знаем, что из Госдепартамента уволили целую группу экспертов, которые Россией занимались. Но Трампу, собственно, для его внешней политики это не особенно нужно, и это касается не только России, но и очень многих других стран. И сегодня, может быть, мы в полной мере не ощущаем отсутствие нормальной, серьезной, глубокой экспертизы. Но когда президент импровизирует и может ляпнуть то, что ему не приготовила команда, или то, что не было даже рассмотрено как нечто потенциально возможное, то как бы здесь уже проблема не только в уровне экспертизы, но и в уровне управления.
Насколько, по-вашему, реально все-таки встреча Путина и Трампа в ближайшее время, и кто в этом больше заинтересован, Москва или Вашингтон?
Я думаю, что встреча очень реальна, и интерес есть обоюдный, но интерес разный. Да? Трамп заинтересован в этом по существу, особенно если они договорились с Путиным о некотором эффектном жесте, который можно будет представить как венец миротворческих усилий Трампа. А Путин, конечно, заинтересован в том, чтобы и не испортить отношения с Трампом, и продемонстрировать свою силу. И в этом смысле Путин уже получил навар с этой встречи.
Польские журналисты узнали, что именно Трамп предлагает Путину, это пока не подтвержденная информация, прекращение огня, фактическое признание российских завоеваний, отмена санкций, но США не гарантируют, что Украина не вступит в НАТО. Уступит ли Путин Вашингтону ради хороших отношений с Трампом?
Я думаю, что Путин не уступит Вашингтону ради просто хороших отношений, но сделает все, чтобы эти отношения не испортить, если он может это сделать. Что касается вот польской этой утечки, то предложения выглядят как вполне приемлемые в принципе для Кремля. Другое дело, что это не то, что можно по щелчку разрешить и подписаться, и на этом будет уже достигнуто прекращение огня, да, начать с санкций. Санкции – это прерогатива и снятие санкций, прерогатива отнюдь не только президента Соединенных Штатов, но Конгресса, и это американские санкции. А европейские санкции, об этом надо еще очень долго и трудно договариваться, а в ситуации, когда у Кремля действует после Минских соглашений принцип «утром деньги, вечером стулья», да, то есть Путин неоднократно заявлял, что просто так обещание что-то обсудить и что-то когда-нибудь принять не работает, и ему нужны конкретные изменения, которые Запад может предложить. Так вот, санкций конкретных изменений не может быть, ну, наверное, в течение ближайших нескольких месяцев как минимум. Что касается НАТО, я думаю, это сегодня не такой принципиальный вопрос, это немножко архаизм, да? НАТО с тем участием Соединенных Штатов, которое сегодня мы видим, это немножко такой бумажный тигр, и если он так не воспринимается всеми, то Путин может легко это продемонстрировать в результате какой-нибудь провокации на фланге НАТО, за которым не последует моментальный и жесткий ответ от всего Североатлантического блока. В этом смысле риск того, что Украину когда-нибудь куда-нибудь примут, для Кремля невелик. А вот вооружение – это немножко другое. Да? То есть Кремлю важно, чтобы та часть Украины, которая вот в результате реализации тех условий, которые обнародованы поляками, будет не под контролем России, чтобы это не было бы накачанным оружием, мощным, сильным своими вооруженными силами государством. То есть не факт более или менее формального членства в НАТО волнует Кремль, я думаю, а именно боеспособность Украины.
Американские эксперты пишут, что Трамп не готов сливать эту сделку и будет ей заниматься. А вот готов ли Кремль к еще 4 годам флирта с Америкой?
Ну, я думаю, флирт с Америкой может продолжаться, ну, не 4, но все время президентства Трампа, пока ему, Трампу, это не надоест. И в этом смысле Кремль скорее ограничивают возможности продолжение войны в том формате, в том масштабе, в каком она ведется. И эти возможности, хотя и существенно превышают возможности Украины, тем не менее не безграничны. Да? То есть на год, на два, наверное, у Кремля такие возможности есть без каких-то серьезных, жестких, радикальных мер, связанных с урезанием социальных расходов и так далее, которые всегда чреваты какими-то рисками. А вот дальше непонятно. Но расчет в Кремле на то, что Украина не выдержит такого времени, и в ближайшие там месяцы, особенно при сокращении поддержки военной, что неизбежно в силу позиции американской администрации, она вынуждена будет уступить.
Для Трампа окончание войны – это прекращение ударов ракетами по мирным городам. Остальное для него не так важно. Так ли это?
Я думаю, для него есть несколько вариантов, которые можно представить как эффективный, эффектный результат его миротворческих усилий. То, о чем вы сказали, это, по-видимому, один из них. И такое впечатление, что Кремль к этому делал все, чтобы быть готовым. Да, вот эти ужасные удары по гражданским целям в Украине, они в том числе создают такую обстановку, когда предложение отказаться взаимно от атак в воздухе, оно выглядит очень гуманно со стороны Кремля, хотя и ставит Украину в очень сложное положение. Да? Это, с одной стороны, жизни гражданского населения, а с другой стороны, именно война в воздухе для Украины сегодня – это та линия фронта, где у вооруженных сил Украины получается противостоять России более эффективно, чем на земле.
Скажите, а какую роль, на ваш взгляд, играет личная харизма и опыт манипуляции Путина в переговорах с Трампом?
Я думаю, Путин, конечно, превосходит в этом Зеленского. И если вспомнить о встрече Зеленского с Трампом в феврале, то очевидно, что Путин профессионально готов и неоднократно это демонстрировал обаять своего собеседника. Другое дело, что здесь все не упирается в личные взаимоотношения, и пример с Зеленским – хорошая иллюстрация. Да? Казалось бы, вот они разругались в феврале, потом отношения между Трампом и Зеленским, они изменились в позитивную для Украины сторону. В этом смысле, я думаю, Путин очень профессионален, но и Трамп тоже профессионален. Это два шулера, один с корнями в КГБ, а другой с корнями вот в мутных сделках на рынке девелопмента.
Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров.
Что ты я там после был? Этого, что я был СНСВО?
Ты за деньги туда ходил?
Ну-ка, повтори.
Чмо?
Все. Уголовочка тебе обеспечена.
Война не заканчивается на линии фронта. Она возвращается в города и села вместе с теми, кто прошел через ее окопы и блиндажи, потеряв здоровье, но заработав денег. Соседские разборки за парковку развернулись в одном из дворов Нижнего Новгорода. Пришедший с СВО мужчина решил оборудовать место под свою машину, но соседка объяснила ему, кто он такой и куда ему идти.
А кто ты такой, что ты здесь собрал стоянку? Блядь?
Здесь мне положено стоянку.
Положено? Да. Тебе положено? Каждый... Ну, наложено.
Значит, каждый, кто нашел стоянку, там и строит себе стоянку.
Блядь. Вот, Кать, давай. А ты за что вообще меня сейчас оскорбила? За то, что я был на СВО?
Что? А что ты этим кичишься? Что ты перед моей дочерью этим говоришь, что ты там был на СВО? И что?
Я
и
был на СВО.
И что?
А что, я не имею права?
У меня тоже брат на СВО, и что? Ну. Так он до сих пор там, а так ты за деньги туда сходил, купил здесь квартиру,
а
в
магазине,
у тебя больше не хватило.
За что я ходил?
Напал он меня уже, я бесит, я пристрелю его когда-нибудь. Ну.
Убийства, грабежи, всплеск домашнего насилия, разрушенные семьи, последствия войны, о которых в Кремле предпочитают молчать, но которые уже фиксирует МВД. Свежий случай. Поселок Куркино, Тульская область. Здесь взорвалась граната, которую с фронта привез 32-летний военный Алексей Куревяков. День рождения, выпивка, ссора, и герои своего достают боеприпас. Взрыв, трое погибли на месте, четвертый умер по дороге в больницу, рассказали Астра местные жители. Куревяков – рецидивист. Грабежи, вымогательства тяжкие и телесные. Вместо СМИ его связывают с бандой серийных вымогателей. До войны получил почти 4 года колонии за 2 гоп-стопа за один вечер. Сегодня участник спецоперации и убийца, вернувшийся с боеприпасом в мирную деревню. Вот как описывает собирательный портрет участников войны, которые возвращаются на гражданку, специалист по российской правоохранительной системе Кирилл Титаев.
Это мужчина возраста 20-40 с не очень высоким уровнем образования. То есть это примерно те люди, которые оказались на специальной военной операции. И здесь мы имеем, так сказать, два накладывающихся, усиливающихся тренда. Потому что если мы посмотрим, например, на прошлые такие войны, это была более или менее работающая система обратной социализации. То есть отслужившего год на войне по призыву человека как-то так или иначе возвращали обратно в среду. Через учебу, через работу, еще через что-то. И в этом это не очень похоже на чеченские и афганские войны.
Сотрудник Уральского юридического института МВД Вилли Маслов предупредил, после массового возвращения солдат с фронта насильственных преступлений в стране станет больше. Главный риск – рецидив среди помилованных заключенных. Без помощи государства они не смогут вернуться к нормальной жизни. По словам правозащитницы Ольги Романовой, это выгодно силовикам, которые пополняют армию бывшими зэками.
Я еще не знаю статистику за 25-й год, естественно. Но знаю за 24-й. За полугодие 2-й 24-го года значительно на 50% увеличилось число изнасилований взрослых женщин и домашнего насилия. А что случилось, спросите вы, что вдруг так обострилась либидо внезапно, так что удержать невозможно? А ничего не случилось. А случилось то, что полиция начала эти преступления регистрировать. Раньше им это было неинтересно. Преступление считалось неважное, неинтересное, премию не срубишь, чего. Самое-то главное – разбираться с этим. Поэтому сама виновата, юбку короткую надела, он от тебя жениться отказался, вот ты пришла с заявлением. Сейчас не так. Боже мой, женщина, какой кошмар. Вас изнасиловали в группе, да? 6, подумайте хорошо, может быть, 7, может быть, 8. Вы всех вспомните, всех. Надо хватать, тут же предлагать отправиться на СВО и описывать ужасы тюрьмы и главные зоны с такой статьей, а статья плохая. И если завербуются, 100 тысяч рублей прибавка к окладу существенная за каждую голову завербованного. Не завербуются, они отправляются в СИЗО, где продолжается то же самое, если нет, то предлагают в суде, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все равно их заберут. То же самое с домашним насилием. Раньше было тетя, вот убьют, тогда придете, а теперь какой ужас, женщина, он вам прям вот так вот в глаз дал, да что вы говорите? Немедленно арест, немедленно, и дальше та же схема. 100 тысяч рублей премия, если все-таки он завербуется с самого начала, и так далее. Поэтому все, что можно зарегистрировать, сейчас регистрируется.
Что касается помощи государства, формально она есть. Сам Путин в начале войны объявил новой элитой участников специальной военной операции.
Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считая себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы, за счет всяких процессов в экономике 90-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России. Достойные люди. И в этой связи о новом, считаю важным решение уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев».
Реализуется эта программа «Время героев» скорее в виде социальных пакетов, нежели покорения карьерных высот.
Это реализуется всегда одинаково. И, собственно, завербованные, и их чады, и домочадцы, особенно жены, и, вы знаете, и вдовы. Вдовы теперь, раньше это была жена последнего на деревне, у меня алкаша, хулигана, наркомана, задиравшего всю деревню, а теперь она богатая вдова. И это очень интересно, это совсем другой статус. А сами, конечно, чувствуют, безнаказанность, долг. Ну, вряд ли они оперируют словом «общество», но долг каждый должен ему, проливавшему кровь. Он твердо знает, что Путин его назвал элитой, он требует и будет требовать. Я думаю, что в этом скрывается потенциальный правый бунт.
Нельзя сказать, что государство совсем уж бездушно относится к участникам войны. Особенно к тем, кто вернулся домой в инвалидной коляске. Забота есть, просто она своя, по-российски изобретательная. По всей стране спешно строятся новые кладбища, расширяются старые. А похоронный бизнес переживает настоящий золотой век. Вот и Сергей Ракитянский из Белгородской области, вернувшийся с фронта в коляске, нашел свое место в этой системе заботы. Открыл в Губкине магазин ритуальных принадлежностей. Можно сказать, власть не бросила героя на произвол судьбы, а помогла социализироваться в самой стабильной отрасли российской экономики.
Сергей получил 350 тысяч рублей. На эти деньги закупил сырье и необходимые инструменты. Помещение помог найти Союз десантников Белогорья. В нем хранит уже готовые венки. Каркасы покупает, а цветы и листья делает вручную. Образ будущего изделия приходит в голову в процессе, но и военная тематика Сергея не покидает.
Друзья вот изначально говорили, там один там одного родственника хранил, другого говорили, у нас в городе, в принципе, ну, дорогих венков нет. Кто-то, наоборот, ищет там самые дешевые, самые простые. Ну, мне нравится просто делать, что... Ну, что-то, чтобы красиво было. Ну, как раньше я делал. Там, исковки, навесы, ворота. Хочется также что-то руками, что-то... Ну, чтобы хотя бы смотреть было приятно.
Основную часть работы мужчина делает один, а с перевозкой готовых венков иногда помогают друзья. В планах у Сергея обустроить полноценный кабинет и продолжать помогать губкинцам провожать своих родных и близких в последний путь достойно.
У СВО есть и своя меркантильная сторона. Участник боевых действий превращается в ходячий пакет льгот и выплат. В ТикТок и Телеграм есть видео, где девушки всерьез считают, сколько можно выручить, если их парень отправится на фронт. Деньги, квартира, льготы. Это новая модель любви по расчету на фоне войны в Украине. Версия 2025.
Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. Анастасия Диеговна. Пупсикова. И это. Ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько? 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп охуенный, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, жена военнослужащая. Как жена военнослужащего. Мы вообще заживем, мы на моря поедем, дети. Ребят, как вы думаете, почему у меня дети разъезжают то по Абхазии, то вот еще у одной девочки там мы подкинули денег, вот в Анапу поедет. А потом, короче, его там убьют. Да, дом-то я не знаю, купим, нет.
После того, как Z-каналы выложили запись стрима 20-летней тюменки Анастасии, ей заинтересовалась полиция. На видео она рассуждает о том, как выгодно выйти замуж за СВОшника. Сама Анастасия уверяет, это была пародия на завистников, а ее муж вообще никуда не уходил. По словам Ольги Романовой, иногда эта любовь по расчету перерастает в криминал, когда в дело вступают полицейские и профессиональные вдовы, для которых гибель бойца – это бизнес-партнерство.
Это будет большая проблема, потому что, конечно, на них обрушится все это прежде всего. Но все больше женщин мы видим с вами, я бы сказала так, профессиональных вдов. И это не поощряется, но, с другой стороны, не пресекается. Да, мы видим, как блогерш заставляет извиняться за подсказки, что надо делать с мужьями, с деньгами и так далее, и так далее. Но я вот недавно видела случай, когда медсестру, которая работала в военном госпитале и 6 раз выходила замуж за раненых и очень быстро становилась вдовой, выходила замуж за следующего, просто пожурили и уволили с работы. Хотя мне кажется, что раз они так быстро убирали 6 человек, то речь идет не только о желании выйти замуж за героя войны.
В роли утешителя родственников погибших на войне солдат и офицеров иногда выступает лично Владимир Путин. Он собирает вокруг себя вдов и матерей участников СВО, чтобы поговорить по душам.
8 марта 22 года ребенок позвонил, поздравил меня с 8 марта. Но 28 марта я узнала о гибели ребенка. Я стала ездить на фронт. А перед этим у меня была встреча с монахом Лаврентием. Первый совет он мне дал. Оля, научись радоваться за ребенка. Он у Бога, у престола Господня.
Нет, у меня даже не вопрос социальный, а вопрос такой вот. Ладно, мне трудно комментировать.
Война для МВД в СИН и прокуратуры уже не столько вопрос безопасности собственных граждан, а скорее выгода, если не сказать бизнес. Фронт – это источник дохода и одновременное избавление от криминального элемента.
На войне сейчас очень много бенефициаров. Это не только олигархи, не только люди, которые работают в оборонке, но и силовики. Потому что, видите, полицейские получают по 100 тысяч за голову. Есть бизнес по выходу замуж. А что касается ФСИНа, например, вот Кашеварова, да, пропагандистка, пишет, какое безобразие, на фронте очень много больных, их не лечат. Минуточку, а давайте посмотрим положение, почему туда, на фронт отправляется гепатит С, ВИЧ-инфицированный туберкулез. Это ж нельзя. А в зоне-то они зачем? Отправил на войну, его убили, всем хорошо. И лечить его не надо, и на войне он пропал, и все вообще отлично просто. Снижается нагрузка на бюджет, вообще шикарно. В СИН тоже, недокомплект сейчас 7-6% на юге России. В среднем по России порядка 25%. Они все с удовольствием идут на фронт, потому что а что им там делать-то? Вот юг России, вот Ростов, зачем им работать тюремщиком, когда через 30 километров уже начинается фронт? Они не идут на передовую, нет, конечно. Они организовывают, строят тюрьмы на оккупированных территориях. Это тоже огромный бизнес. И если мы хотя бы немножко понимаем, что происходит в местах лишения свободы на территории России, ну, понимаем, по большому счету, то, что происходит на оккупированных территориях, кроме пыток и пропаж людей, туда адвокаты-то не доезжают, а с местными адвокатами работать невозможно, они все подконтрольные. Это интересный бизнес, в котором многие участвуют.
По-настоящему сложный этап для страны может начаться после завершения или заморозки боевых действий. Возвращение сотен тысяч участников СВО создаст новую социальную реальность, в которой вопрос их статуса и интеграции станет одним из ключевых.
Возможно, это формирование некоторых общественно-политических организаций, да, потому что если мы посмотрим, получится, что у нас домой вернется там 20-40 людей, имеющих боевой опыт, в расчете на средний район. Да, это уже, в общем, вполне себе некоторая тусовка, и современные средства коммуникации, которыми более или менее армия учит пользоваться, всевозможные WhatsApp, Viber и так далее, вполне себе позволяют создавать группы типа ветераны СВО «Гдовский район», или там, не знаю, любой другой. И это может стать базой низового движения.
С нами на связи писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Мы с ним поговорим о том, как Z-пропаганда описывает тех, кто возвращается с войны, и найдется ли для них место в мирной жизни. Иван, я вас приветствую.
Добрый день.
Как вы лично осмысливаете тему возвращения участников войны в своих текстах и на телеграм-канале «На Западном фронте без перемен»?
Это довольно острая тема, и они про нее пишут не то чтобы часто, но довольно регулярно, потому что она очень занимает Z-авторов, они не очень понимают, как это будет выглядеть. Во-первых, конечно, есть очень многие, кто говорят, что вот новая элита, ну, действительно, значит, вернутся с фронта настоящие идейные патриоты, которые захотят сделать жизнь лучше. Но одновременно с этим очень многие авторы всерьез пишут о том, что будет страшный ПТСР, что будет всплеск преступности, что будет много-много вещей, которые совершенно не обрадуют граждан России, когда закончится война и, значит, воюющие вернутся домой.
Скажите, а насколько откровенны наемники и контрактники, что они воюют за деньги, а не за родину?
Нет, вот я честно вам скажу, такого текста авторского, что я воюю за деньги, а не за родину, я не видел. Они существуют совершенно в другом формате. Они существуют в формате, какой ужас, как же надоели те, кто воюют не за родину, а за деньги. Вот таких текстов очень много. Это действительно довольно регулярная вещь. И мы можем по их количеству просто судить о том, что действительно довольно много, если не значительная часть, а может быть даже и большинство российских военных все-таки в зоне так называемой СВО за длинным рублем, а не по идейным соображениям. В середине 23-го года я помню тексты о том, что всех идейных уже убили.
То есть все-таки этот вопрос стоит перед конкретными Z-пропагандистами? То есть они на это реагируют?
Конечно, Z-сообщество глобально очень даже реагирует. Просто я не могу вам сказать, чтобы я видел пример того, чтобы автор говорил, вот я пошел воевать только за деньгами. Вот такого я не видел. А то, что очень много воюют за деньги, это для них проблема, для Z-авторов, то, конечно.
А как, по вашему мнению, Z-пропаганда изображает участников СВО, так называемого СВО, которые возвращаются домой?
Героями. Не, ну это регулярный жанр, это очень часто. Они, конечно, абсолютные герои, отдали долг родине, защитили от фашистов, не знаю, вот все эти регулярные пропагандистские штампы, они все используют. Там нет ничего как бы удивительного. Каждый раз, когда оказывается, что кто-то кого-то убил или устроил какой-нибудь, страшный скандал, или взорвал гранаты, это списывается все-таки чаще всего на, единичные случаи. Хотя, хочу вам сказать, что вот выражение про новую элиту не только люди антивоенных убеждений используют с иронией.
А вот эти вот Z-корреспонденты, они верят, что Путин, Кремль, все-таки, назвав их настоящей элитой России, даст им возможность сделать карьеру, кроме этих социальных пакетов, о которых мы много раз говорили?
Нет. Нет. Вот это, кстати, тут, мне кажется, они довольно единодушны. Пример тому, как ветеранов действительно пустили во власть и действительно дали какую-то возможность сделать карьеру, они не знают, их, очевидно, нету. И они довольно часто пишут о том, как какие-нибудь функционеры партийные, наоборот, не дают СВОшникам продвигаться. Они, в этом смысле был момент, когда они были преисполнены оптимизмом, что вот мы вернутся, эти правые парни с фронта, которые немедленно наведут порядок, победят коррупцию и так далее, и так далее. Но это все давно закончилось, этого уже давно нет.
Иван, а что пишут Z-коры про возможную заморозку боевых действий и как это скажется на боевом духе солдат, когда нет войны?
Нет, так они сейчас не пишут, потому что они не верят в заморозку боевых действий. Они смотрят на инициативы Трампа, они смотрят на, читают новости о визите Вотакова, и им кажется, что ничего из этого не выйдет.
Многие упрекали вашего собеседника, что он был в маске, в отличие от вас. Кого он больше боится, своих или чужих?
Он очень подробно отвечал на этот вопрос для читателей своего канала. Он записал там им целое видео. И в этом ответе было в первую очередь о том, что украинские спецслужбы выслеживают российских волонтеров, могут испортить жизнь, испортить жизнь семье. Это его публичная позиция. Мне же все-таки кажется, что это работает не только против чужих, но и против своих, потому что очень многие волонтеры про это в последнее время довольно много пишут. Примерно себе понимают, что чем ближе будет конец войны, тем больше вероятности, что с ними что-нибудь неприятное государство сделает. И что сейчас вот эта вот свобода слова, которая есть за это пространство, она связана исключительно с тем, что это пространство исполняет нужную функцию обеспечения войск разнообразными необходимыми для войны вещами. А как только эта функция будет более ненадобна, то и их выключат вместе с ней.
Иван, когда я говорю о страхах, потому что я видел, и вы тоже видели немало роликов, когда тот, кто находится на линии фронта, он рассказывает правду, окопную правду, и говорит, возможно, меня обнулят. И больше мы этого человека не видим. То есть все-таки говорить правду о том, что происходит там, это же рискованное.
Ну да, но он все-таки не воюющий, он уже в тылу, он воевавший. Он кадровый российский военный и воевавший. Я думаю, что на линии фронта он никогда бы таких разговоров со мной себе вести не мог бы позволить.
Можно ли говорить, что когда солдаты вернутся домой, никакой свободы слова у них не будет, и они знают то, что их будут прессовать, если они начнут переосмысливать итоги войны в Украине?
Ну, я в этом абсолютно уверен. У меня вообще никаких сомнений в том, что ветеранов из своего дома ждет Росгвардия. Росгвардия ровно поэтому сидит в России, а не отправляется на передовую, что это такой формат, новый формат общественного договора с силовиками, и что они сидят на хороших зарплатах и ровно для того, чтобы пресекать любое инакомыслие, любую самодеятельность у вернувшихся домой ветеранов. Конечно, у них не будет никакой свободы. Более того, они могут, мне кажется, гораздо жестче почувствовать на себе гнев российского государства, чем даже это происходило с либералами. Потому что, в отличие от либералов, это военные люди, умеющие держать оружие. И когда их будут прессовать, их будут прессовать существенно жестче, чем людей, выходивших на мирные демонстрации.
Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.